Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что «Коммерсант» сегодня написал, узнал о предложениях Кремля о встрече с Зеленским. Будем это обсуждать. Далее у нас с вами коллекторы пожаловались на новые KPI для судебных приставов. Если вдруг кто-то не знает, что такое KPI, это критерии эффективности труда того или иного человека, установленный в различных конторах, компаниях и на предприятиях. Так, после этого мы с вами обсудим ситуацию следующую. Гражданам России посоветовали не сдавать биометрические данные. Президент группы InfoWatch Наталья Касперская сделала такое заявление. Обсудим это. И в конце поговорим о том, что была ситуация в Саратове. Детский омбудсман подключился к расследованию попытки суицида школьницы в Саратове. Это было не просто попытка суицида, а это была попытка демонстративного суицида. То есть девочка, 11-летняя, вела стрим во ВКонтакте. Она там попрощалась со зрителем, попыталась свести счеты с жизнью. Будем обсуждать, почему, как оградить детей от такого, как пресечь такое демонстративное поведение и, в общем-то, как распознать в ребенке желание покончить с собой. Наши координаты 7373948, телефон смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. А стрим в Ютубе у нас будет в «Умных парнях», но никаких парней в «Умных парнях». У нас будет Ева Меркачева, журналист и сотрудник СПЧ и ОНК. Будем говорить обо всех резонансных делах. Прежде всего, конечно же, поговорим об очередном скандале вокруг Федеральной службы исполнения наказаний, а именно обнародование гигабайтов информации о том, каким пыткам подвергались заключенные. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Так, Яндекс, насколько я понимаю, рисует нам 5 баллов, кстати. Движение в городе от дня ко дню становится сложнее. Сейчас по пробкам, например, по МКАДу, я вам скажу, от Новой Рязанки пробка начинается. Заканчивается она, правда, в районе Дзержинки, но она большая, хоть короткая, но довольно серьезная. Эта пробка по внутренней стороне, затруднение от поворота на Видное до Дзержинки. Есть затруднение на юго-западе между Калужским шоссе и шоссе, соответственно, Киевским. Есть затруднение тоже между Новорижским шоссе и Рублево-Успенским. Там будьте внимательны. Лосиный остров едет хорошо. Третье транспортное кольцо, вам скажу, пробка начинается от Волгоградки, идет через Лефортовский тоннель и заканчивается... Да, она практически не заканчивается. Небольшой промежуток будет после Звенигородского шоссе, потом вы опять встанете. И в районе Тульской на внешней стороне сегодня хорошо, чего не сказать про внутреннюю сторону третьего транспортного кольца. Далее, что касается Садового кольца, здесь основные затруднения сосредоточены на внутренней стороне на юге. Пробка начинается примерно от Таганки, идет до Добрынинской. Пробка также в районе Баррикадной, в районе Маяковки, так что будьте внимательны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, «Коммерсант» узнал о предложениях Кремля по встрече с Зеленским. Москва предложила Киеву проект потенциальных решений, к которым можно было бы прийти на возможную встречу Путина и Зеленского. Среди них это возвращение послов, снятие взаимных торгово-экономических ограничений, отмена санкций. Несколько месяцев, как пишет «Коммерсант», Россия несколько месяцев назад представила Украине проект итогов возможной встречи президентов двух стран. И, соответственно... Значит, об этом «Коммерсант» пишет со ссылкой на источники. Всего в списке 12 потенциальных решений. С нами сейчас должен быть на связи, насколько я понимаю, Руслан Бортник, директор Украинского института политики. Если он с нами на связи, дайте мне, пожалуйста, знать об этом. 7373948, телефон прямого эфира. Руслан Олегович, вы на связи? Нет, пока Руслана Олеговича нет, тогда я продолжу знакомить вас с этой публикацией. Значит, помимо этого, Россия исходит из того, что Путин и Зеленский могли бы принять решение о восстановлении, торгово-экономических связей, о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами, а также договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашение о транзите и поставках газа на период после 2024 года. Я напомню, что в 2024 году заканчивается текущий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом». Да, Руслан Бортник с нами на связи, директор Украинского института политики. Руслан Олегович, здравствуйте.
Да, добрый день, коллеги.
Скажите, пожалуйста, а все-таки нужна ли эта встреча? Если нужна, то кому?
Я думаю, что, в принципе, она нужна и Украине, и России, эта встреча. Но если мы говорим о формировании каких-то стратегических отношений между нашими странами, нормальных отношений, то без этой встречи достигнуть этого будет невозможно. В то же время, если мы говорим о политической конъюнктуре, то понятно, что на этой встрече каждое из государств пытается добиться своих целей, и президенты тоже. Но если цели российской стороны, они больше лежат в сфере прагматики и экономики, то для Украины эта встреча будет иметь очень ярко выраженный политический контекст и политический сигнал. И основные цели Украины в рамках этой встречи – это прежде всего политические. И вокруг вот этих разностей этих подходов, мне кажется, и крутится большинство проблем в организации этой встречи.
Руслан Олегович, но все-таки сложности в организации ее лежат в какой плоскости? В прагматической, в политической? Ну, то есть, если Кремль делает шаги, то важно понять, а каков ответ от, значит, президента Украины? Потому что мы помним, что с момента того, как Зеленский возглавил Украину, неоднократно из Киева делались заявления, ну, мы-то готовы, но Москва-то не идет якобы навстречу. А тут Москва предлагает это же 12 потенциальных решений для этого, но пока ответа нет.
Ну, смотрите, во-первых, решается, кто виноват в том, что встречи нет. Маленькая технологическая задача решается, в том числе и публикацией в «Коммерсанте», поскольку и украинское, и российское общество, в принципе, поддерживают проведение этой встречи. Я видел и российские опросы, и украинские. Безусловно, плюс. Все говорят, что встреча эта нужна. Поэтому невыгодно отказываться от этой встречи. И обе стороны постоянно декларируют готовность встретиться. Но в то же время им очень сложно согласовать повестку дня. Ведь если Россия предлагает вернуться к business as usual, к нормальным экономическим взаимоотношениям, при этом готовы идти на определенные уступки, даже в части обеспечения транзита через Украину, но требует снятия санкций, требует, мы видим, договоренности по восстановлению транспортного сообщения, требует от Украины соответствующих тоже уступок, компромиссов, демонстрации того, что Украина начинает с России новый этап отношений, основанных на каком-то поиске прагматизма экономическом, то для Украины сегодня, для украинского руководства, эта встреча... На этой встрече очень сложно не поднять вопросы Донбасса и Крыма, которые являются сегодня, ну, если не стрижнем идеологии государственной в Украине, то очень крайне важными вопросами. И в этом проблема ключевая, потому что Россия не собирается с Украиной, не желает и бессмысленно обсуждать Крым и Донбасс, а Украина не может не обсуждать эти вопросы.
Нет, ну здесь по Донбассу-то как раз более-менее, да и по Крыму тоже все понятно. Вот, но по Донбассу, когда...
Президент России может сказать одну фразу. Идите договаривайтесь с Донецком, Луганском. Но это же не обсуждение.
Нет, есть минские договоренности, подождите.
Другому сегодня.
Есть минские договоренности, в общем-то.
По Крыму мы понимаем, что ответ будет вообще что-то, это простой. Нечего обсуждать территории России. Поэтому, кроме того, недоверие между лидерами настолько глубоко сегодня, что оба опасаются, что оппонент по переговорам использует это просто в качестве пиара. Российская сторона не хочет, наверное, чтобы эти переговоры превратились в дебаты публичные, при которых, условно говоря, Зеленский будет провозглашать какие-то политические тезисы, прежде всего с расчетом на внутриполитический эффект внутри Украины. России не нужны такие дебаты с украинским президентом, по большому счету.
Руслан Олегович, смотрите, здесь важный такой аспект. Не получается ли, что если в Кремле, ну, по крайней мере, источники «Коммерсанта» об этом говорят, предлагают какие-то варианты которые могут предвещать встречу президентов двух стран. Не связано ли это с позициями самого Зеленского на Украине? Вот в чем дело. Ну, то есть он находится в затруднительном, например, положении, и в этой связи Российская Федерация, испытывая, скажем так, ну, имея какие-то прагматические цели, протягивает руку. Ну что, вот, все, созрели, все созрели.
Не думаю все же так. Почему? Потому что Зеленский сегодня находится в лучшем положении, нежели год назад. С точки зрения укрепления власти, ситуации в экономике. И Украина в целом сегодня находится в намного лучшем положении, в котором она находилась в 2014, 2015, даже 2016 годах. Найден какой-то внутренний баланс. Мне кажется, что эта встреча все равно стала ближе. И то, что появились пункты повестки дня возможного обсуждения, это говорит о том, что все-таки стороны начали сегодня торговаться в отношении содержания этой встречи. И даже вопросы Крыма и Донбасса, они не столь критичны на самом деле. Для проведения этой встречи было бы желание. Напомню вам, что Зеленский уже встречался с Путиным в рамках нормандского саммита в Париже в 2019 году. До того Порошенко много раз встречался, говорил с Путиным и не мешала тема Крыма и Донбасса. Ключевая проблема немножечко другая. Готова ли Украина переворачивать эту страницу, условно говоря, и идти на экономически выгодные компромиссы, откладывая в сторону политические проблемы, или не готова? Может себе позволить Зеленский, или не может в силу противодействия внутренней правой оппозиции? Вот ключевые проблемы.
Понятно. Спасибо большое, Руслан Олегович. Руслан Бортник был с нами, директор Украинского института политики. Несколько сообщений от наших слушателей. Ходят слухи, говорит Григорий, что на Украине будут досрочные выборы. Ну, давайте не оперировать слухами, мы будем оперировать фактами. Объявят, мы об этом скажем. Не объявят, ну, а что говорить, что есть какие-то слухи. Зеленскому Майдан устроит за эту встречу, тоже Григорий продолжает. Но Руслан Бортник ровно о том и говорил, что если с точки зрения Российской Федерации здесь, в общем-то, прагматичная позиция, позиция прагматиков, то со стороны Украины получается, ну, затруднительное положение. С одной стороны, Киев говорил, да мы готовы с Москвой говорить, Москва с нами не готова говорить, а тут, когда появляются такие заявления, возможно, как раз они и появляются для того, чтобы публикации прощупать почву. Но тогда как быть самой Украине, если ей говорят, ну, Москва-то протягивает вам руку, вы готовы встретиться или все-таки не готовы? Опять, как в случае с нормандским форматом, вроде бы документы есть, а выполнять как-то не особенно Украина стремится эти документы. Будем за этим следить, нам надо двигаться дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Коллекторы пожаловались на новый KPI для судебных приставов, который предусматривает, что 60% проверок рынка должны заканчиваться выявлением нарушений. Бороться нужно с черными коллекторами, считают взыскатели. Итак, коллекторы выступили фактически против нового подхода к оценке эффективности надзоров ФССП, раскритиковав проект Минюста о внедрении индикативных показателей результативности приставов. Следует из письма Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств в адрес министерства. РБК с этим документом ознакомился. Представитель Минюста подтвердил его получение. Коллекторы, в частности, не согласны с тем, что KPI судебных приставов будет зависеть, например, от доли нарушений, выявленных во время проверок. Сейчас ФССП ведет реестр профессиональных взыскателей, рассматривает жалобы потребителей на нарушения при взыскании и может проводить проверки участников рынка. Если компания допускает нарушения в работе с должниками, судебный пристав может выдать ей предписание и завести административное дело. Иван Рыков с нами должен быть на связи, президент Ассоциации специалистов по работе с проблемными активами. Пока нам его вызванивают, я еще вас познакомлю с этой публикацией. А, да, он с нами на линии. Иван Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Юрьевич, скажите, пожалуйста, здесь интересно, если коллекторы жалуются на новый KPI для судебных приставов, то какая здесь взаимосвязь, если KPI для приставов, а не для коллекторов?
Ну, мы понимаем, что палочная система, особенно с проверяющими органами, она никогда не работала. И понять, есть ли нарушение, либо нет. И задача же не столько выявить нарушения, сколько чтобы они не повторялись, чтобы была профилактика нарушений. Вот, и действительно, я думаю, что опасения коллекторов имеют место быть, вот, поскольку, скорее всего, это приведет к массовому закрытию коллекторских компаний за какие-то небольшие нарушения. Вот. Ну, ничего хорошего из этого в итоге не получится.
Просто я пытаюсь понять, смотрите, значит, заявление Минюста, приказ Минюста, он направлен все-таки на результативность, на улучшение работы приставов, или каким-то образом это тоже может касаться коллекторов, но в части чего? Если приставы будут работать лучше, значит, у коллекторов не будет денег, я правильно понимаю?
Ну да, действительно, приказ направлен на улучшение работы приставов, но опять-таки улучшение работы через определенную как-то индикативную палочную систему. Ну, в данной ситуации это одно и то же, хоть ее и назвали индикативной. Если мы посмотрим, как пристав сможет реализовать вот этот свой KPI, да, только пойти и максимально подробно проверить и даже найти нарушения там, где они могут быть спорные. И все нарушения будут толковаться не в пользу профилактики, а в пользу административного протокола.
Ну, если нарушение, то уже есть. Почему нет? Ну, то есть многие же, например, граждане критикуют службу судебных приставов за нерасторопность. Ну, вот, например, ситуация. Есть человек X. И у человека X есть несколько, значит, заявлений. Одно заявление, например, о взыскании судебных издержек, один районный отдел приставов, а другой отдел, значит, который занимается алиментами. Один и тот же город. И вот получается как, что взыскание судебных издержек происходит в срок, там 2 недели дается, все. А с алиментами то не так, то это не так, то вроде бы провели проверку, но не понимаю, почему денег нет и так далее. А это же подстегивает людей, разве нет?
Давайте посмотрим на ситуацию шире чуть-чуть. Давайте. На каждого судебного пристава, исполнителя, приходится примерно 3600 дел в каждый момент. Так. И если мы ему поставим, допустим, KPI, чтобы 80 или 90% исполнительных листов были обработаны, это получается больше 3000, то он при всем желании не сможет этого сделать. То есть здесь сама система требует какой-то организации, методологии, допустим, самого взыскания. Там, закон о проведении исполнительного производства требует уже давно требует модернизации. Сама служба требует информатизации уже давно. Вот, угу. И чисто постановкой каких-то там индикативных показателей эта система, она не справляется.
Так.
Поэтому ну, хорошо. И в этой же ситуации введение индикативных показателей приведет лишь, ну, местами, может быть, к какой-то излишней жесткости там проверяющих. А проверки у нас в России...
Но подождите, то есть вы считаете, что с внедрением индикативной вот этой системы, то есть системы KPI, будет больше формальности, но это не улучшит работу приставов, я правильно понимаю?
Именно.
Каковы аргументы, ну, например, вот я вам контраргумент привела, вы считаете, что это не так? Ну, то есть приставов просто физически не хватает, чтобы обрабатывать все эти заявления, которые существуют, да, все да, исполнительные
листы? Саму службу необходимо, ну, выводить на другой уровень информатизации. То есть когда все наши банки, там, сами предприятия, они все же продвинулись вперед давно, а приставы в этом плане достаточно медленно продвигаются. И действительно, в одном отделении информация есть об одном должнике, в другом о другом должнике, а вместе общей базы там очень проблематично свести эту информацию всю.
А с чем это связано? Вот. Хотя, казалось бы, цифровизация, есть даже кабинеты на сайте приставов, есть госуслуги, через которые можно обращаться.
Да, ну вот если мы возьмем пример Федеральную налоговую службу, то она как раз один из пионеров, вообще лидеров по цифровизации в России, в принципе. Это одна из самых цифровизованных налоговых служб вообще в мире, в принципе.
Да? Так.
То есть там действительно там общий личный кабинет, там все эти базы сводятся, с ними ведется системная работа. И налоговый инспектор, уже выходя на проверку, он уже, в принципе, понимает, где есть нарушения, а где нет нарушений. Ему даже смысла KPI ставить нет, у него уже есть так работа организована, что есть все документы, практически подтверждающие эти нарушения.
Сейчас, с вашей точки зрения, Иван Юрьевич, позиция, смотрите, ФССП работает с должниками, и коллектор работает с должниками. Чью работу можно назвать более эффективной за счет чего?
Коллекторы сейчас, особенно если крупные коллекторы, они очень сильно цифровизованы и цифровизованы, в общем, да, у них работа очень организована на высоком, хорошем уровне. Вот, и по большому счету там в систему уже заложено то, что они практически не допускают нарушений. Вот может быть какой-то человеческий фактор, который на самом деле контролировать очень сложно. Другое дело, если мы боремся с черными и серыми коллекторами, вот, то эта проблема действительно имеет место быть, но здесь уже даже вопрос не компетенции приставов, там уже больше даже вопрос правоохранительных органов.
Угу. Иван Юрьевич, а работу с какими долгами можно еще передать коллекторам? Как вы считаете? За что бы еще взялись?
Да, механизм работы коллекторов, он связан как раз с определенной вот воронкой, как говорят, это вот, то есть они по определенному бизнес-процессу там прозванивают и общаются по определенному скрипту с должниками. Вот, поэтому они могут работать только с такими долгами, где вот непосредственно должники являются физическими лицами, вот, и этот вопрос можно решить по телефону. Вот, поэтому долги вот ЖКХ по жилищно-коммунальным услугам, наоборот, убрали из ведения коллекторов, не запрещают им заниматься долгами по жилищно-коммунальным услугам. Вот, поэтому сейчас, наверное, вопрос расширения рынка коллекторов не стоит на повестке. Скорее, даже наоборот.
Ну, ЖКХ понятно, да. Но
да, алименты, я думаю, наоборот, максимально. И по банкам тоже ограничения есть. Поэтому Государственная Дума сейчас активно рассматривает, ну, сейчас был перерыв до осени, рассматривает, наоборот, вопросы сокращения и ограничения деятельности коллекторов.
Как вообще служба судебных приставов относится к институту коллекторов?
Ну, насколько я понимаю, там вполне конструктивный диалог, потому что коллекторы действительно выполняют определенную нужную функцию. Она может быть где-то социально такая напряженная, да, но она нужная, потому что долги есть, долги нужно взыскивать, приводить ситуацию к тому, что у нас такой в России появляется местами долговой нигилизм, когда должники не платят и не хотят платить. И знаю, что им за это ничего не будет, эта ситуация неправильная. Понятно. Поэтому коллекторы выполняют нужную функцию на своем участке. И то есть, поэтому отношения рабочие.
Понятно. Спасибо большое, Иван Юрьевич. Принято. Иван Рыков был с нами, президент Ассоциации специалистов по работе с проблемными активами. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, мне нужен опыт людей, которые... Если так повезет, нам позвонят бывшие сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Ну, просто поясните, вот этот KPI. Иван Юрьевич Рыков говорит, как он солидарен со своими коллегами из Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, что вот этот KPI для приставов, он ни к чему не приведет, только к формализму в любом случае. Не очень понятна связь между эффективностью тогда, между тем, значит, приказом Минюста и тем, как это скажется на работе коллекторов, потому что это касается приставов. Но в любом случае, вы сталкивались с коллекторами, вы сталкивались с приставами, вы взыскивали долги через приставов или с вас взыскивали долги сначала через приставов, потом через коллекторов. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Чью работу вы считаете наиболее эффективной? 7373-948, это телефон прямого эфира. И давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы считаете, что нужно расширять функционал службы судебных приставов, и это повысит их эффективность их работы. 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что хорошо работают коллекторы, и рынок, в общем-то, хорошо поделен. Вы говорите, что пусть у коллекторов будет, может быть, даже больше инструментария для работы. 134-21-36. Итак, вы считаете, что нужно увеличивать функционал работы судебных приставов, просто число сотрудников, чтобы не было такого, что на одного пристава приходится 3 с лишним тысячи исполнительных производств. И при всем желании один человек, ну, вряд ли сможет каким-то образом это все эффективно обработать. 134-21-35. 134-21-36. Вы говорите, что сложившиеся условия хорошо бы и коллекторов наделить дополнительными полномочиями. 134-21-36. 7373-948. Коротко вас послушаем. Здравствуйте. Давайте вас. Алло.
Алло.
Так, нет. Да.
По поводу работы приставов я хотел сказать. Просто у меня был опыт.
Вот, да, я... коротко.
Ипотечник, да. Значит, по застройщику, ну, как я попал, в общем-то, в банты дольщики, это сказал, обратился в суд, суд принял решение о возмещении.
В итоге? Денег. В итоге?
В итоге ноль. На выходе я без квартиры, без денег.
Без квартиры, без денег. Понятно. Давайте новости послушаем, потом продолжим. Голосование идет.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем итоги голосования по поводу коллекторов и приставов. Какие у нас получились? Я прошу мне вывести это на экран. А пока на экране ничего нету. Но в любом случае скажу просто, с чего мы начинали. С первого, значит, коллекторы пожаловались на новые, да, KPI для судебных приставов. Итоги голосования какие? Значит, 75% да, говорят, что лучше увеличивать функционал службы судебных приставов. Больше сотрудников, больше времени на обработку документов, обмен данными между подразделениями, и, соответственно, это будет лучше. И остальные 25% говорят, что нет, лучше хорошо справляться со своими задачами коллекторы, поэтому стоит расширить, например, их функционал. Но, как я вам уже говорила, например, был отказ в инициативе коллекторов давать полномочия по истребованию долгов по ЖКХ и, например, по алиментам, хотя этих долгов очень много. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. С вашей точки зрения, кто работает эффективнее? Не принимаются звонки, что все вредные, потому что среди тех, кто бегает от долгов, конечно, людей много, но столько же людей, которые, например, пытаются взыскать долги по тем или иным, значит, поводам. Поэтому вопросы просто давайте не будет ни приставов, ни коллекторов, они не принимаются. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, вот 123-го можно взять. 7373948. Вот, да, здрасте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте. Я бы по-другому немножко вообще поставил вопрос. Мне кажется, давайте, что надо реформировать службу судебных приставов.
Как?
Таким образом, как это сделано, например, в Казахстане. Там существует так называемая система частных судебных исполнителей. То есть они объединяют в себе функции государственного, как бы, регулирования этого вопроса и фактически коллекторы. То есть у них есть регулирование законодательное и есть интерес исполнять что-то. Поэтому этот опыт, он должен быть изучен, как мне кажется, в этом вот разрезе, потому что это очень эффективная система. А то, что сейчас происходит, служба судебных приставов – это государственная структура, в которой интересы работы, по большому счету, нету никакого. То есть, когда у судебного пристава там 3000 дел, да, он не будет ничего делать. А коллекторы, они занимаются, по большому счету, таким полувымогательством, что называется.
Почему? Нет, у них законы довольно серьезно, их деятельность отрегулирована, поэтому почему вымогательство? Они, ну, у них есть определенный процент, наверное, но говорить, что это вымогательство, мне кажется, неправильно.
Ну, вы знаете, есть же ситуации, когда, например, получаются решения в отношении микрозаймов, где сумма процентов превышает сумму долга в несколько раз.
Да.
Как раз этим и занимаются коллекторы.
Нет, мы говорим про методы или про принципы, про то, что в принципе нехорошо взыскивать долги по микрозаймам. Давайте здесь определимся.
Долги по микрозаймам должны быть взысканы в разумных пределах, а иногда...
А что значит в разумных пределах?
Ну, разумные пределы, они установлены, например, учетной ставкой Центрального банка.
Это, подождите, тогда не к коллекторам вопрос. Это вопрос к тем, кто выдает эти кредиты под такие проценты, понимаете? А не к тем, кто взыскивает.
Конечно. Вот поэтому необходимо, что называется, государственно-частное партнерство, при котором служба судебных приставов может быть реформирована в систему такого частного, частной организации, которая была бы под контролем государства. Эффективность взыскания в этой ситуации намного бы увеличилась.
Понятно, спасибо, принято. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Еще послушаем, послушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей меня зовут. Это...
Да, Сергей, пожалуйста.
Представляю интересы компании, я коллектор.
Так.
Вот, до этого выступал наш слушатель и сказал, что непомерные проценты. Проценты, они определены в договоре и по факту составляют не более 1,5 суммы займа. То есть больше все, что взыскивается, это недопустимо.
И нужно в том-то и дело, то есть ваша деятельность отрегулирована, правильно?
Да, да. Просто я сотрудник, который четко выполняет все требования. И помимо этого, еженедельно у нас отдел контроля качества минимальные нарушения, в котором я вдруг не сказал фамилию. Такого у нас считается недопустимым. А то, что касается черных коллекторов, серых коллекторов, наведите, пожалуйста, порядок, потому что они портят репутацию людей, которые работают строго в рамках 230-го федерального закона.
Смотрите, тогда такой вопрос к вам. Да, принципиальная разница между вами и судебными приставами. И по поводу расширения, потенциального расширения функционала, что тех, что других.
Так, да. Ну, более того, когда приставы занимаются, ну, у них есть интересы найти ошибки у нас. И эти ошибки невозможно не найти, потому что есть 2-3 модели диалогов. И в одной или в другой ситуации при желании можно найти и упрекнуть человека, а почему не так сказали, а почему не это, входящий звонок, не успел представиться, либо суматоха получилась, и найдут обязательно нарушение. Получается, что мы сейчас подвержены тем, что если нужно найти у нас какое-то нарушение, его обязательно найдут, хотя по факту мы выполняем работу, которой придерживаемся вот ровно 230-го федерального закона.
Спасибо. Да, принято. Спасибо большое. Ну, видите, как я хотела, позвонил сотрудник коллекторского агентства, из ФССП никто не звонил. Я думаю, что там люди заняты тем, что они обрабатывают очень много документов. И вот человек пояснил разницу все-таки между коллекторами и службами судебных приставов, и как они взаимодействуют между собой. Давайте дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент группы «Инфовоч» Наталья Касперская порекомендовала гражданам России не сдавать свои биометрические данные. Об этом она сказала в беседе с РИА Новости. «Моя личная рекомендация – ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобства. Их практически с гарантией украдут, продадут и сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, зачем вообще нужно использовать биометрию», сказала Касперская. По ее словам, при внедрении биометрии главная опасность состоит в том, что люди пока не умеют защищать и верифицировать эти данные. Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц. Их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, в транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, сказала Касперская. С нами на связи Денис Кусков, он генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». Денис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис Юрьевич, скажите, а вы разделяете те опасения, которые выказывает госпожа Касперская?
Ну, отчасти госпожа Касперская очень, так сказать, с одной стороны борется за правду, с другой стороны за развитие своего проекта. И многие аспекты вот ее изречения как раз из этой оперы. На самом деле нужно понимать, что мы живем в ногу со временем, и полностью исключить изменения вот подобного направления, как это будет в дальнейшем, мы не можем. Мы можем лишь сделать все необходимое для того, чтобы те данные, которые будут записаны в биометрической системе, в карточке вместо паспорта, минимизированно уходили на сторону, если так можно сказать.
Угу. Интересно, помните, когда вводили только электронные подписи в цифровых документах, тоже заявляли, как это охраняется, какие протоколы там используются, что подделать невозможно. Были какие-то единичные случаи, когда там за человека квартиру продали, но, по-моему, там по суду все быстро разрулили. Здесь поток информации огромный. Преподносится это как, прежде всего, удобство. Вот смотрите, подходите, даже кошелек не вытаскиваете, например, расплачиваетесь. Но все-таки это такой колосс на цифровых ногах получается или что это?
Как сказать, вы знаете, мы живем в стране, где к персональным данным отношение очень специфическое. Точнее, закон не исполняется не на, там, на 1% в лучшем случае. Вы можете купить в интернете, на лотках, там, так сказать, в городе, в Москве, в Петербурге, без проблем базы ГИБДД, кредитных историй, паспортных столов. То есть, по большому счету, о человеке уже известно и так. Если вот соединить все эти вещи, посмотреть, то есть машина такая, есть квартира такая-то, кредит он берет, как бы, то будет очень хороший портрет каждого человека в отдельности. И, так сказать, тогда давайте сейчас как бы этим заниматься. Почему у нас так происходит? Может быть, как раз вот лучше, если мы сделаем какой-то вариант более, скажем так, специфический для нас, для текущего направления, но который будет полностью по возможности защищен, и в лучшем варианте использоваться, чем есть, которые сейчас.
Угу. Но с вашей точки зрения, с чего нужно начать? И как так получилось, что вот есть пример цифровой подписи, а, соответственно, не выработаны какие-то алгоритмы в значит, в теме сбора биометрических данных, как то там оплата лицом, значит, съемки там в городе, в торговых центрах и так далее и тому подобное. Потому что очень много участников рынка стало, или в чем здесь проблема?
Ну, действительно, нет регламента четкого. У нас бывают, выходят какие-то вот законы, а потом 2-3 года, а то и больше, думают, каким образом его исполнить. Поэтому, мне кажется, должна быть четкая структура, как, что делать и каким образом можно действительно защитить эту информацию. Потому что, ну, нет в мире ничего на 100% защищенного. Пентагон взламывали, ФБР, так сказать, наши там структуры взламывали. Вон, WhatsApp упал, да, так сказать, с Фейсбуком, тоже не самая бедная структура. Поэтому всегда это борьба, так сказать, добра и зла хакеров и тех, кому принадлежит тот или иной контент. Но нужно, если эту систему делать, делать ее таким образом, чтобы как раз минимизировать возможности, те, которые есть сейчас по широкому представлению секретных баз данных на человека в любой точке, где, он, где только можно их купить.
А сделать эту базу очень сложно? Или в чем здесь
проблема? Ну, это очень сложно. Это процесс, знаете, живой организм, это 24 часа. То есть базу-то сделать можно. Дальше что? То есть она же должна быть живая, чтобы вы могли расплачиваться, показывать везде и так далее. Должны быть равные, разные уровни доступа. Кому-то нужна эта информация, кому-то нужна эта информация. Не надо и давать другую информацию. Поэтому это живой организм, и это очень непросто. То есть на раз-два это сделать.
А почему, ну, скажем так, понятно, может быть, нерелевантно сравнивать с, значит, с аналоговой эпохой, но вот у нас есть деньги, например, да, живые деньги, потом это стали цифровые деньги. Вот, здесь все равно там центральный банк участвует и так далее и тому подобное, там защита ведется. Потом у нас есть паспорта. Да, они аналоговые, но все скомпилировано в систему. А все, что касается лиц, отпечатков, пальцев и так далее, по той же самой системе сделать невозможно? То есть здесь правовая или такая архитектура безопасности уже принципиально иного свойства?
Ну, смотрите, с паспортом тоже могут паспорт украсть, поставить свою фотографию, пойти в магазин, заменить сим-карту, по этой сим-карте посмотреть сейчас, какие карточки привязаны, деньги списать. Там еще масса чего сделать. Уже такие случаи не единицы. Возможно, в электронном формате, еще раз говорю, как бы мы говорим все-таки о том, что это должно быть лучше, да, то есть понятно, что можно сделать хуже. Вот. Но нам-то надо сделать так, чтобы действительно воспользоваться этим не могли злоумышленники, и это было гораздо более безопаснее, чем есть сейчас, чтобы деньги, которые есть в кармане в рублях там, или лучше в евро, не украли, и вы их никогда в жизни не вернете, когда обратитесь в полицию, к примеру, да, а там они у вас лежат каким-то образом там на карте, которую вы можете, так сказать, там сберечь и перевыпустить, и заблокировать, то это, наверное, как бы тоже неплохо.
А с вашей точки зрения, Денис Юрьевич, все-таки отношение к такой пиетет перед персональными данными, он нивелируется со временем? Ну, я понимаю, да, там, заявление, которое делает Касперская. Тут, помните, с Фейсбуком, значит, якобы 1,5 миллиарда, да, данные 1,5 миллиардов пользователей утекли тоже в Даркнет. Хотя суммы, о которых там речь шла, в общем-то, оказывается, что это не так дорого. Но в целом, то есть, вот эта вот защита персональных данных, может быть, это уже все в прошлом?
Да нет, ну как в прошлом, нет. На самом деле, защита персональных данных, во-первых, самое главное, люди вот, как не послушают чего-то, камеры видеонаблюдения, что-то там записывают, люди боятся, что как бы вот за нами будет следить и так далее, а нас что-то узнают, как бы надо раз и навсегда успокоиться. Тем, кому нужно, за нами уже и так следят, и все о нас знают. Вот как бы это вот все, как бы как аксиома, то есть не надо доказывать, как в математике. Все остальное, оно должно идти для того, чтобы улучшить жизнь граждан. Государство в любом случае уже приняло для себя стратегию слежения, так сказать, за всем, и никуда от этой стратегии не уйдет. Поэтому то, что касается этих вот электронных, биометрических и других вещей, надо сделать максимально так, чтобы простой человек, бабушка, которой тяжело понять, как бы не там не молодую аудиторию, которая там в ТикТоке там зависает непонятно как, а именно людей постарше, которые в основном и пользуются какими-то вещами, пенсионным, там, медициной, еще чем-то, чтобы им было это удобно максимально. И сделать это так, чтобы действительно это было безопасно.
Понятно. Спасибо большое, Денис Юрьевич, принято. Денис Кусков был с нами, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». 7373-248, это телефон прямого эфира. Так, стратегический инвестор говорит, не боитесь ли вы, что вас, например, будут автоматически штрафовать за неправильный переход улицы? Ну, послушайте, если выписывают штрафы, например, автомобилистам, в автоматическом режиме, камеры видеонаблюдения считывают номер, то почему вы отказываете, ну, гипотетически, в возможности выписывания штрафа за неправильный переход улицы по лицу, если камера будет фиксировать лицо, распознавать, и, соответственно, эти данные будут куда-то попадать? Я думаю, что автомобилисты будут, в общем-то, наверное, благодарны такой системе, потому что, по крайней мере, для них, в общем-то, будет какое-то, знаете, восстановление справедливости. То есть, если да, они нарушают, то если нарушают пешеход, почему его тогда так сложно поймать? Я сдал биометрию натовцам, когда визу получал, говорит Григорий. И как тогда пользоваться телефоном, спрашивает же он, в связи с тем, что вот есть вопрос защиты персональных данных. Нет, понятно, что мы, конечно же, сами все свои данные и в угоду, значит, удобства прежде всего добровольно сдаем. Как то оплата, значит, разблокирование телефона по отпечатку пальцев, регистрация в социальных сетях, что там еще. Кто-то, вот кому-то очень нравится, видимо, расплачиваться лицом или проходить там в метро лицом. Это же все ради удобства, да. Другой момент, конечно, возникает, когда человек, например, оказывается, что на его имя взяли кредит, там, 3 миллиона рублей, вот, а к нему те самые коллекторы уже выехали или служба судебных приставов блокирует карточки, и как он докажет, что он не он брал, а у него этот паспорт украли. Поэтому ровно об этом мы с вами говорим, о тех рисках, которые следуют за тем, что провозглашается как удобство. Давайте к следующей теме.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Детский омбудсман сегодня подключился к расследованию попытки суицида школьницы в Саратове. Минувшей ночью 11-летняя девочка во время стрима во ВКонтакте попрощалась со зрителями, попыталась свести счеты с жизнью, а девочка пригласила подписчиков на свои похороны. В результате инцидента ребенок выжил. Все-таки, по данным прокуратуры, она сейчас, девочка, госпитализирована с травмами. В надзорном ведомстве отметили, что семья считается благополучной, ранее в поле зрения органов профилактики и безнадзорности не попадала. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила радиостанции «Говорит Москва», что делом занимается. Она говорит, все известно, я глубоко погрузилась, но пока собираю информацию. Перед происшествием девочка опубликовала в соцсетях статус «Самое ужасное, когда тебе всего 11, а ты уже настолько разочаровалась в жизни», написала девочка в статус. Такой. По некоторым данным, неизвестный пользователь соцсети с ником Алексей подговаривал девочку совершить суицид в комментариях к этому стриму. Ну, то есть вопрос, девочку кто-то подговорил, и она настолько в это погрузилась и настолько была одержима этой идеей, что попыталась посвести счеты жизнью, или все-таки это была, ну, какие-то процессы внутри нее происходили, и почему-то она не пошла с проблемой рассказывать об этом родителям, а решила почему-то в прямом эфире покончить с собой. Александр Федорович с нами, врач-психиатр. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Александр Михайлович, а с чем мы имеем дело, как вы считаете? На что это похоже?
Это похоже на стандартную подростковую схему реагирования, которая, ну, в принципе, нормальна, потому что мощный взрыв гормонов и энергии у подростка требует реализации, требует утилизации. И тогда подросток начинает вступать в определенный конфликт с окружающей средой, в частности, с родителями, и вопрос поиска смысла жизни в этой части становится абсолютно нормальным. Абсолютно нормальным. Вот, поэтому говорить о том, что ой-ой-ой, кто-то здесь не досмотрел, мы, в принципе, не можем, потому что не существует на сегодняшний день официальной доктрины, кто и чем должен заниматься. И если говорить о том, что кто-то в этот момент овладевает головами и душами детей, то это как раз исключительно тот, кому это нужно, выгодно, и мы не будем, скажем так, нырять на глубину понимания, кому и зачем. А вот то, что это собой являет некую альтернативу, к сожалению, это так.
Александр Михайлович, тогда другой момент. Смотрите, дети говорят, ну вот, вот эта девочка, да, сказала, разочаровалась в жизни, когда тебе 11, это самое обидное, и решила сделать это публично и прям сразу в социальных сетях. Вот интересно, вот это, с одной стороны, демонстративное поведение, то есть деструктивное демонстративное поведение, прежде всего навредить себе, но при этом рассказать обо всем, а с другой стороны, а какой инструментарий есть у родителей? Во-первых, чтобы это распознать, потому что, ну, не все, наверное, дети придут к своим родителям, будут рассказывать, что-то меня гнетет, в конце концов, или родители отмахнутся. Но если это уже приобретает такие угрожающие черты?
Ну, давайте так. У родителей, у самих, к сожалению, слишком мало возможностей, слишком мало пространства для маневра, потому что им надо работать, им нужно заниматься какой-то материальной, физической составляющей, потому что именно это предписывается законом родителю, надлежащее отношение и надлежащее содержание. В законе не сказано, что родитель должен оказывать психологическую поддержку. Вот. И мне кажется, что именно здесь и скрывается проблема, потому что кто-то вот этой психической, психологической составляющей ребенка должен заниматься. Если раньше была соответствующая доктрина социализации, садик, школа и так далее, где основной процесс носил все-таки характер воспитательный, то на сегодняшний день мы в этой части имеем некий вакуум, и то, что происходят такие трагические события с детьми, с подростками, это как раз результат нашей неспособности вот этот вакуум чем-то наполнить.
Но когда, смотрите, слушатель наш говорит, сейчас я скажу, вот пан говорит, ну и с чем теперь будут бороться или с чем будут работать? Формально, семья хорошая, в ТикТоке, значит, там не ТикТок, ничего, никаких деструктивных вроде явлений и так далее. То есть со стороны государства, ну, оно, наверное, сделало все со своей стороны возможное. Как бы вот в опеку не попал, в поле зрения опеки, в детской комнате полиции не состоишь, ну и вроде и все. А кто расскажет детям о том, а что такое смысл жизни, а что такое жизнь? И с другой стороны, если ребенок, хотя 11 лет это ребенок, кстати, еще не подросток, насколько я знаю, задумывается об этом, почему он приходит к выводу о том, что если я смысла не вижу, значит, я пойду покончу с собой?
Ну, не так прямо, не совсем не линейно. Потому что, повторюсь, для подростков характерно искать смысл жизни. Это нормально. И характерно сталкиваться с двуличным социумом, это тоже нормально. И вот в этой части как раз речь заходит о том, что семья и школа нуждаются в абсолютной поддержке. И если нам говорят, что это поставщики образовательных услуг, то тогда автоматически ребенок остается один на один с самим собой. Если от родителя требуется надлежащее отношение, то есть чтобы было два варианта сыра и четыре варианта конфет в доме и какого-то последнего поколения девайс, то, в принципе, родитель в этой части тоже свободен от обязательств. Он выполнил все. Ребенок обут, одет, накормлен и отправлен в школу с новым гаджетом. Все. А вот все остальное, то есть то, что должно определять идеологическую составляющую, внутри которой ребенок должен быть уверен в том, что у него все хорошо, что он не брошен, что есть люди, которые ответят на его вопросы. Вот, вот тут как раз просаживается ситуация, и как раз находят те самые негодеи, которые на эти самые вопросы отвечают вот таким провокативным образом.
Александр Михайлович, последний вопрос, 30 секунд. Как отличить реальное желание ребенка действительно свести счеты с жизнью от шантажа и эпатажей? Какие меры принимать?
Крайне сложно. Я бы в этой части рекомендовал привлекать специалистов, которые располагают соответствующим инструментарием и способны на этот вопрос ответить более точно, чем родитель, который больше в этой части эмоционален.
Спасибо большое, Александр Михайлович. Принято. Спасибо. Александр Федорович, врач-психиатр, был с нами. Сейчас с этой ситуацией разбирается, омбудсман тоже. Но, с другой стороны, а что, по сути, может сделать? Если действительно там был какой-то человек, который подзуживал эту девочку, то есть нащупал в ней что-то, в ее постах, возможно, в ее статусах, в ее переписке, что можно на этом сыграть, то да, наверное, этого человека, скорее всего, будут искать. И хорошо, если найдут. Но решает ли это полностью проблему? Вот в чем вопрос. То есть деструктивное поведение, которое ведет вот к этому. И сейчас ребенок выжил, и это хорошо. Но как это профилактировать, это, конечно, большой вопрос. Давайте сейчас новости послушаем. Потом у нас стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва», «Умные парни».